Глава 15. Кривая нормального распределения. Великий интеллектуальный обман. Тот, кто не любит технических подробностей или интуитивист, может пропустить эту главу, так как она касается различных деталей Гауссовой кривой. Также ее можно пропустить, если вы относитесь к категории тех счастливцев, которые с гауссианой не знакомы вообще. Забудьте все, что вам рассказывали в колледже про статистику и теорию вероятности. Если вы никогда не слушали такого курса лекций, еще лучше. Начнем с самого начала. По Гауссу и по Мандельброту. В декабре 2001 года по пути из Осло в Цюрих я делал пересадку во Франкфурте. Нужно было как-то убить время в аэропорту, и мне представился отличный повод купить темного европейского шоколада и даже убедить себя, что транзитные калории в организме не задерживаются. Кассир дал мне, помимо прочего, банкноту в 10 немецких марок. Через несколько дней немецкие марки должны были выйти из обращения, так как Европа переходила на евро. Я сохранил банкноту на память. Перед приходом евро в Европе было множество национальных валют, что было хорошо для печатников, обменных пунктов и, конечно, валютных трейдеров, таких как ваш более или менее покорный слуга. Я жевал темный европейский шоколад, с грустью глядя на банкноту, и вдруг чуть не подавился. Я заметил на ней впервые кое-что весьма примечательное. На банкноте был портрет Карла Фридриха Гаусса и изображение его кривой нормального распределения. Вся ирония в том, что более неподходящего изображения, чем Гауссова кривая, для данной немецкой банкноты не придумаешь. В 20-е годы рейхсмарка, так эта валюта называлась раньше, упала с 4 за доллар до 4 триллионов за доллар всего за несколько лет, то есть очевидно, что колебания курса валют не описываются кривой нормального распределения. По-моему, метаморфозы, произошедшие с рейхсмаркой, было более чем достаточно, чтобы больше не допускать гауссиану на денежные знаки. Но на моей банкноте была именно она, гауссиана, и рядом с ней герр-профессор, доктор Гаусс, невозмутимый, немного суровый человек, с которым я едва ли захотел бы, развалившись в шезлонге и попивая ликер, поболтать о том о сём. Но представьте, солидные управляющие в крупнейших банках, которые носят строгие темные костюмы и с важным видом обсуждают поведение валют, вовсю пользуются Гауссовой кривой как инструментом для измерения риска. Ужас! Нарастание, убывание. Основной принцип Гауссовой кривой, позвольте напомнить, состоит в том, что большинство наблюдений относится к заурядности, к среднему. По мере того, как вы отдаляетесь от средних величин, шансы отклонения падают все быстрее и быстрее, экспоненциально. Если вам нужна сжатая формулировка, вот она. Резкий рост скорости падения шансов при удалении от центра, то есть от среднего. Чтобы это проиллюстрировать, я беру пример Гауссовой величины, такой как рост, и немного упрощаю его, чтобы сделать более наглядным. Предположим, что средний рост мужчин и женщин 1 метр 67 сантиметров, или 5 футов 7 дюймов. Будем считать, что так называемая единица отклонения равна в данном случае 10 сантиметрам. Взглянем на ряд прибавок к 1 метру 67 сантиметрам и рассмотрим шансы того, что кто-то окажется столь высоким. На 10 сантиметров выше среднего, то есть выше 1 метра 77 сантиметров или 5 футов 10 дюймов, вероятность 1,6. На 20 сантиметров выше среднего, то есть выше 1 метра 87 сантиметров или 6 футов 2 дюймов, 1,44. На 30 сантиметров выше среднего, то есть выше 1 метра 97 сантиметров или 6 футов 6 дюймов, 1,740. На 40 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 7 сантиметров или 6 футов 9 дюймов, 1 из 32 тысяч. На 50 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 17 сантиметров или 7 футов 1 дюйма, 1 из 3 500 тысяч. На 60 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 27 сантиметров или 7 футов 5 дюймов, 1 из миллиарда. На 70 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 37 сантиметров или 7 футов 9 дюймов, 1 из 780 миллиардов. На 80 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 47 сантиметров или 8 футов 1 дюйма, 1 из 16 на 10 в 14 степени. На 90 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 57 сантиметров или 8 футов 5 дюймов, 1 из 89 на 10 в 17 степени. На 100 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 67 сантиметров или 8 футов 9 дюймов, 1 из 13 на 10 в 22 степени, и на 110 сантиметров выше среднего, то есть выше 2 метров 77 сантиметров или 9 футов 1 дюйма, 1 из 36 на 10 в 87 степени. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что после 22 отклонений, означающих превышение среднего роста на 2 метра 20 сантиметров, шансы достигают числа, имеющего в знаменателе так называемый Google, единицу со 100 нулями. Цель этого списка – проиллюстрировать ускорение. Обратите внимание на разницу в шансах между превышением среднего роста на 60 и на 70 сантиметров. Всего 4 лишних дюйма снижают шансы с 1 на миллиард до 1 на 780 миллиардов. А теперь посмотрите на скачок между 70 и 80 сантиметрами. Еще 4 дюйма, и шансы слетают с 1 на 780 миллиардов до 1 на 1,6 миллиона миллиардов. Один из наименее понятых аспектов Гауссианы – это ее слабость и уязвимость в оценке хвостовых событий. Шансы отклонения на 4 сигмы – сигма – индикатор степени отклонений – вдвое выше, чем на 4,15 сигмы. Шансы отклонения на 20 сигм – в триллион раз выше, чем на 21 сигму. Это значит, что небольшая ошибка в измерении сигмы приведет к огромной недооценке вероятности, то есть относительно некоторых событий мы можем ошибиться в триллион раз. Это стремительное убывание вероятности какого-либо явления и приводит к игнорированию аномалий. Только одна кривая может давать такое убывание – Гауссиана и ее немасштабируемые родичи. Принцип Мандельброта. Для сравнения возьмем другой пример. Взглянем на шансы быть состоятельным в Европе. Будем исходить из того, что состоятельность там – величина масштабируемая, то есть мандельбротовская. Это, конечно же, приблизительное описание, оно упрощено, чтобы подчеркнуть логику масштабируемого распределения. Моя основная мысль, которую я на все лады повторяю в третьей части, такова. Все крайне упрощается, если понять, что есть две и только две возможные парадигмы – немасштабируемая, вроде Гауссовой, и другая, как мандельбротовская случайность. Мы вскоре увидим, что достаточно отказаться от применения немасштабируемой парадигмы, чтобы избавиться от узкого взгляда на мир. Это подобно отрицательному эмпиризму. Я набираюсь знаний, отметая то, что неверно. Масштабируемое распределение капитала. Люди с чистым капиталом выше 1 миллиона евро – 1 из 62,5. Выше 2 миллионов евро – 1 из 250. Выше 4 миллионов евро – 1 из 1000. Выше 8 миллионов евро – 1 из 4000. Выше 16 миллионов евро – 1 из 16 тысяч. Выше 32 миллионов евро – 1 из 64 тысяч. Выше 320 миллионов евро – 1 из 6 миллионов 400 тысяч. Скорость убывания здесь остается постоянной, падения нет. Удваивая сумму денег, урезаем долю в 4 раза, неважно на каком уровне, 8 миллионов евро или 16 миллионов евро. Вот вам по существу и разница между средним станом и крайним станом. Напомню сравнение между масштабируемым и немасштабируемым, проведенное нами в главе 3. Масштабируемость означает, что нет встречного ветра, который мешает двигаться вперед. Конечно, мандельбротовский крайний стан может принимать разные формы. Рассмотрим капитал в предельно концентрированной версии крайней стана. Там, удваивая капитал, уполовиниваешь долю. Результат количественно отличается от примера, приведенного выше, но он подчиняется той же логике. Фрактальное распределение капитала с большой дифференциацией. Люди с чистым капиталом выше 1 миллиона евро – 1 из 63. Выше 2 миллионов евро – 1 из 125. Выше 4 миллионов евро – 1 из 250. Выше 8 миллионов евро – 1 из 500. Выше 16 миллионов евро – 1 из 1000. выше 32 миллионов евро – 1 из 2 тысяч, выше 320 миллионов евро – 1 из 20 тысяч, выше 640 миллионов евро – 1 из 40 тысяч. И если бы мы подсчитывали капиталы по методу Гаусса, то наблюдали бы следующую картину. Распределение капитала, исходя из закона Гаусса. Люди с чистым капиталом выше 1 миллиона евро – 1 из 63. Выше 2 миллионов евро – 1 из 127 тысяч. Выше 3 миллионов евро – 1 из 14 миллиардов. Выше 4 миллионов евро – 1 из 886 на 10 в 15 степени. Выше 8 миллионов евро – 1 из 16 на 10 в 33 степени. Выше 16 миллионов евро – 1 из... Ни один из моих компьютеров не справляется с вычислением. Этими списками я хочу показать качественное различие парадигм. Итак, вторая парадигма масштабируема. В ней нет встречного ветра, который сбивает с ног. Заметим, что существует другой термин для определения масштабируемости – степенные законы. Само по себе осознание, что мы живем в среде, где властвуют такие законы, дает нам немного. Почему? Потому что в реальной жизни придется производить вычисления куда более сложные, чем те, что предлагаются Гауссом. Только Гауссова кривая довольно легко открывает свои свойства. Мой метод – это скорее определенный взгляд на мир в целом, а не какое-то точное решение. Что надо запомнить? Запомните, любая разновидность Гауссовой кривой сопротивляется силе встречного ветра, под порывами которого шансы падают все быстрее и быстрее по мере удаления от нормы, в то время как масштабируемые или мандельбротовские варианты никаким ветрам не подвластны. Это, в общем-то, главное из того, что вам необходимо знать. Заметим, что масштабируемость величин не обязательно безгранична, но предел может быть очень-очень отдаленным, и поскольку мы не знаем, где он, то обращаемся с имеющейся ситуацией, как если бы она была неограниченно масштабируемой. Практически количество проданных экземпляров одной книги не может превышать количество живущих на Земле людей. Но этот верхний предел настолько велик, что мы вправе его вообще не учитывать. Более того, в новой обложке книгу, вероятно, удастся продать человеку, уже ее читавшему. А если говорить о кино, то нетрудно побудить зрителя несколько раз посмотреть один и тот же фильм. Неравенство. Давайте приглядимся получше к природе неравенства. В гауссовой структуре по мере увеличения отклонений неравенство все больше сходит на нет из-за роста скорости падения. С масштабируемым все иначе. Неравенство постоянно остается тем же. Неравенство среди сверхбогатых такое же, как и среди просто богатых. Оно не стирается. В августе 2006 года я жил в отеле в Дедаме, в штате Массачусетс, рядом с летним лагерем, где отдыхал мой ребенок, и там как раз дорабатывал эту книгу. Признаться, тогда меня заинтриговало обилие крупногабаритных фигур, бродивших по холлу и создававших длинные очереди у лифтов. Как выяснилось, в этом отеле проводился ежегодный съезд Национальной ассоциации в поддержку тучных людей. Большинство делегатов были настолько толстыми, что я затруднялся выделить среди них главного тяжеловеса. Между толстяками царило своеобразное равенство, поскольку еще большая тучность просто несовместимо с жизнью. А вот на съезде Национальной ассоциации в поддержку богатых людей один наверняка затмевал бы остальных, и даже среди сверхбогатеев очень малый процент представлял бы большую долю общего богатства. Рассмотрим конкретный пример. Возьмем наугад, скажем, двух американцев, которые вместе зарабатывают 1 миллион долларов в год. Каково самое вероятное распределение этих денег? В средней стане – по полмиллиона каждому. В крайней стане расклад был бы таков – 50 тысяч долларов и 950 тысяч долларов. В ситуации с продажами книг расклад получился бы еще более асимметричным. Если бы два автора продали миллион книг, то выяснилось бы, что раскуплено 993 тысячи экземпляров книги одного, а другого – 7 тысяч. Эта комбинация куда вероятнее, чем то, что каждой книге продалось по 500 тысяч экземпляров. Чем крупнее сумма, тем асимметричнее будут части, на которые она разобьется. Почему именно так? Для сравнения возьмем, например, человеческий рост. Если бы я сказал вам, что суммарный рост двух человек 14 футов, вы, скорее всего, разбили бы это число пополам, по 7 футов у каждого. Но не стали бы предполагать, что у одного рост 2 фута, у другого 12 футов. Даже вариант 8 футов и 6 футов маловероятен. Люди выше 8 футов настолько редки, что такая комбинация была бы невозможна. Крайний стан и правило 80 на 20. Вы когда-нибудь слышали о правиле 80 на 20? Это своего рода бренд степенного закона. Собственно, с этого и началось, когда Вильфредо Парето заметил, что 80% земли в Италии принадлежит 20% населения. Некоторые трактуют это правило таким образом. 80% работы делается 20% населения. Или еще вариант. 80% усилий дают только 20% результата. И наоборот. Замечу, что правило это сформулировано не самым впечатляющим образом. Его легко было бы назвать правилом 50 на 0,1, то есть 50% работы делается 1% работников. В последней формулировке мир предстает еще более несправедливым, но она абсолютно идентична первой. В каком смысле? Ну, если уж неравенство существует, то нужно уточнить, те, кто составляют 20% в правиле 80 на 20, вносят разный по объему вклад. Лишь немногие из них обеспечивают ту самую львиную долю результатов. Примерно один из сотни обеспечивает чуть больше половины общего вклада. Правило 80 на 20 — только метафора. Это не общее правило, тем более не строгий закон. В американском книжном бизнесе пропорция скорее будет 97 на 20, то есть 97% продаж книг приходится на долю 20% авторов. Если проанализировать соотношение в литературе нехудожественной, разрыв будет еще более разительным. Половину продаж обеспечивают 20 книг из почти 8 тысяч. Хочу заметить, что не все тут так уж неопределимо. В некоторых ситуациях концентрация 80 на 20 обладает весьма предсказуемыми и опознаваемыми свойствами, что позволяет принимать уверенные решения, поскольку вы можете заранее вычленить эти важные 20%. Такие ситуации очень легко контролировать. Например, Малькольм Гладуэлл писал в «Нью-Йоркере», что лишь немногие зверюги-охранники издеваются над заключенными. Отфильтруйте этих охранников, и уровень издевательств в тюрьме резко упадет. С другой стороны, в издательском деле никогда заранее не знаешь, какая книга принесет жирную прибыль. То же и с войнами. Предугадать, какой именно очередной конфликт погубит огромную часть населения планеты, невозможно. Трава и деревья. Начну эту главу с того, что подытожу и повторю рассуждения, уже изложенные ранее. Шкалирование неопределенности, основанное на кривой нормального распределения, не учитывает возможности и, соответственно, влияние резких скачков или разрывов, а потому неприменимо в крайний стане. Пользоваться им все равно, что рассматривать траву, вглядываясь в мелкие стебельки и не замечая огромных деревьев. Непредсказуемые большие отклонения, конечно, редки, но на них нельзя закрывать глаза, поскольку их кумулятивный эффект огромен. Традиционное гауссово исследование мира начинается с фокусирования на обычном, и лишь потом, как нечто побочное, рассматриваются исключения или так называемые выбросы. Но есть и другой подход, который за основу берет исключительное, а второстепенным считает обычное. Я не раз уже подчеркивал, что есть случайности двух видов, качественно различные, как воздух и вода. Одна не зависит от крайностей, другая, наоборот, находится под их сильным воздействием. Одна не порождает черных лебедей, другая порождает. Недопустимо использовать для газа те же характеристики, что и для жидкости. И если бы это было допустимо, такой подход не назывался бы приближением. Газ не приближается к жидкости. Можно с толком использовать гауссов метод для упорядочения тех величин, которые по объективным причинам не слишком сильно удаляются от средних значений. Если переменные находятся в зоне действия закона гравитации или имеются физические ограничения, препятствующие чрезмерной дифференциации размеров, значит, мы попали в средний стан. Если сила равновесия настолько велика, что малейшая разбалансировка мгновенно ликвидируется, то опять-таки гауссов метод вполне приемлем. В противном случае грош ему цена. Вот почему экономика, в общем-то, зиждется на понятии равновесия. Оно, помимо всего прочего, устраивает экономистов тем, что позволяет втискивать экономические явления в гауссовые рамки. Заметьте, я не утверждаю, что среднестанский тип случайности не допускает никаких крайностей, но они настолько редки, что в конечном итоге роль их очень невелика. Эффект таких крайностей ничтожно мал и уменьшается с увеличением общей совокупности. Теперь немного конкретики. Если у вас имеется набор великанов и карликов, а иначе говоря, наблюдения, различающиеся на несколько порядков величины, вы можете все-таки оставаться на территории Среднестана. Почему? Сейчас выясним. Предположим, что у вас есть выборка в 1000 человек с широким диапазоном от карлика до великана. Скорее всего, в этой выборке встретится много великанов, а не только какой-то один, случайный. Неожиданно возникший лишний великан не изменит среднего показателя, потому что заранее предполагается, что великанов несколько, и ваш средний показатель, скорее всего, и так достаточно высок. Другими словами, наибольший экземпляр не может сильно возвышаться над средним. Средний показатель всегда учитывает наличие как великанов, так и карликов, поэтому никто из них не попадет в разряд редкостных исключений. Если только не народится вдруг какой-нибудь уникальный мега-великан или микро-карлик. Это будет средний стан с большой амплитудой разброса. Снова отметим следующую закономерность. Чем реже событие, тем менее точно мы можем оценить степень его вероятности, даже в рамках гауссианы. Позвольте вам продемонстрировать, как гауссова кривая вытесняет из жизни случайность, потому она так и популярна. Мы любим ее за то, что она дает определенность. Каким образом? За счет усреднения, о чем сейчас и пойдет разговор. Почему нам удается спокойно пить кофе? Вспомним кое-что из обсуждения Среднестана в главе 3. Ни одно отдельное наблюдение не влияет на итог. И это свойство будет приобретать все большую и большую значимость по мере увеличения рассматриваемой вами совокупности. Средние показатели будут все больше и больше стабилизироваться, пока в конце концов самые разные выборки не станут похожими, как две капли воды. За свою жизнь я выпил множество чашек кофе. Это моя главная слабость. Но никогда не видел, чтобы чашка подпрыгнула на 2 фута и кофе не проливался на эту рукопись без внешнего вмешательства, даже в России. В самом деле, чтобы стать свидетелем такого события, недостаточно невинного пристрастия к кофе. Потребуется больше жизни, чем, пожалуй, можно вообразить. Шансы равны единице после такого количества нолей, что я не смогу их выписать, даже если употреблю на это все свое свободное время. Но законы физики свидетельствуют, что чашка все же могла бы подпрыгнуть. Это очень маловероятно, но возможно. Частицы постоянно куда-нибудь прыгают. Как получилось, что кофейная чашка, сама состоящая из прыгающих частиц, не прыгает? Причина, говоря попросту, вот в чем. Чтобы чашка подпрыгнула, нужно, чтобы все частицы прыгнули в одну и ту же сторону. И сделали бы это вместе несколько раз подряд, при компенсирующем движении стола в обратную сторону. Все несколько триллионов частиц в моей кофейной чашке не прыгнут в одну и ту же сторону. Этого не случится, сколько бы ни просуществовала еще наша Вселенная. Поэтому я могу спокойно поставить кофейную чашку на край письменного стола и призадуматься о более серьезных зонах неопределенности. Спокойствие, гарантированное моей кофейной чашке, иллюстрирует то, как гауссова случайность укращается усреднением. Если бы моя чашка была одной большой частицей и вела себя так, как обычно ведет себя отдельная частица, то ее прыжки доставляли бы массу неприятностей. Но моя чашка — это триллионы очень маленьких частиц. Хозяева казино прекрасно это понимают, и поэтому они никогда, если все правильно делают, не теряют денег. Они просто не позволяют одному игроку сделать крупную ставку, вместо этого предпочитая, чтобы множество игроков сделали ряд ставок ограниченного размера. Игроки могут в сумме поставить 20 миллионов долларов, но не надо беспокоиться о благополучии казино. Ставки равны в среднем 20 долларам. Казино ограничивает ставки тем максимумом, который позволяет хозяевам казино спокойно спать по ночам. Поэтому колебания доходов казино будут смехотворно малы, независимо от активности всех имеющихся в наличии игроков. Никто из них никогда не выйдет из казино с миллиардом долларов. Вышеизложенное представляет собой проявление высшего закона Среднестана. Когда игроков множество, отдельный игрок практически не повлияет на итог, кроме как по мелочи. Отсюда следует то, что колебания вокруг среднего в гауссиане, также называемые ошибками, на самом деле не повод для волнений. Они маленькие, их можно легко отбросить. Они одомашненные флуктуации вокруг среднего. Любовь к определенности. Если когда-то в колледже вам довелось прослушать скучнейший курс лекций по статистике, и вы не поняли почти ничего из того, чем так восторгался профессор, если вы так и не уяснили, что такое стандартное отклонение, не расстраивайтесь. Понятие стандартного отклонения бессмысленно вне Среднестана. Ясно, что гораздо полезнее и куда приятнее было бы прослушать курс по биологическим аспектам эстетики или постколониальному африканскому танцу, и это проверяется эмпирически. Стандартные отклонения не существуют вне гауссианы. А если и существуют, то они не важны и мало что объясняют. Но дальше хуже. Гауссовое семейство, которое включает различных друзей и родственников, скажем, закон Пуассона, единственный класс распределений, для описания которого достаточно стандартного отклонения и среднего показателя. Больше ничего не нужно. Гауссова кривая — находка для любителей упрощения. Есть другие понятия, которые почти ничего не значат вне гауссовой ситуации. Корреляция и, хуже того, регрессия. Но они глубоко внедрились в наши методы. В любом деловом разговоре непременно услышишь слово «корреляция». Чтобы увидеть, сколь бессмысленно бывает корреляция вне Среднестана, рассмотрим данные прошлых лет по две величины, которые уж наверняка из Крайнестана. Скажем, рынки облигаций и акций, или две цены акций, или такие две величины, как изменения в продажах детских книг в США и в производстве удобрений в Китае, или цены на недвижимость в Нью-Йорке и обороты монгольского фондового рынка. Измерьте корреляцию между парами величин за различные периоды, скажем, за годы 1994, 1995, 1996 и так далее. Корреляционное соотношение, скорее всего, будет резко меняться от периода к периоду. И при этом все говорят о корреляции как о некой реальности. Делая ее осязаемой, наделяя ее физическими свойствами, материализуя ее. Мы склонны конкретизировать и то, что называем стандартными отклонениями. Рассмотрим любой ряд прошлых цен или значений. Разбейте его на отрезки и измерьте их стандартное отклонение. Удивлены? Каждая выборка даст свое стандартное отклонение. Тогда почему все говорят о стандартных отклонениях? Попробуй пойми. Картина тут та же, что и при искажении нарратива. Когда сравниваешь прошлые факты и вычисляешь одну единственную корреляцию или стандартное отклонение, такой нестабильности не замечаешь. Как вызывать катастрофы? Если вы пользуетесь термином «статистически значимый», опасайтесь иллюзии определенности. Всегда есть вероятность, что кто-то примет свои ошибки наблюдения за гауссовы. Но тогда и контекст должен быть соответствующим гауссовым, то есть среднестанским. Чтобы показать, сколь неизбывно злоупотребление гауссианы и сколь это может быть опасно, рассмотрим скучную книгу под названием «Катастрофа», написанную судьей Ричардом Познером, плодовитым писателем. Познер сетует, что госчиновники ничего не смыслят в случайности и рекомендует высшим должностным лицам учиться статистике у экономистов. Поистине, судья Познер пытается провоцировать катастрофы. Жаль, конечно, что он большую часть времени отдает писательству, а не чтению. Но, несмотря на это, мыслитель он проницательный, глубокий и оригинальный. Просто, как и многие другие, не знает о том, что между Среднестаном и Крайнестаном есть существенные различия, и свято верит, что статистика — наука, а не обман. Если столкнетесь с ним, расскажите ему, как все обстоит на самом деле. Усредненное чудовище Кетле. Эта химера, называемая Гауссовой кривой или Гауссианой, создана была не Гауссом. Да, он работал над ней, но как математик-теоретик, не прилагая ее к устройству нашей реальности, как это делают ученые со статистическим поворотом ума. Готфри Харди писал в «Апологии математика»: «Настоящая математика настоящих математиков, таких как Ферма, Эйлер, Гаусс, Абель и Риман, почти целиком бесполезна, что верно не только для чистой, но и для прикладной математики». Ранее я уже говорил, что кривая нормального распределения была, в общем-то, изобретением игрока Абрахама де Муавра 1667-1754 годы, французского изгнанника-кальвиниста, который провел большую часть своей жизни в Лондоне, хотя и говорил по-английски с сильным акцентом. Но, как мы сейчас с вами увидим, одним из самых злостных вредителей в истории развития мысли надо считать совсем даже не Гаусса, а Кетле. Адольф Кетле 1796-1874 годы создал понятие «l'homme moyen» — физически средний человек. Сам Кетле, человек, наделенный мощными творческими страстями, творец полной энергии, ни в чем не был «moyen». Он писал стихи и даже принял участие в сочинении оперы. Беда заключалась в том, что Кетле был математиком, а не ученым-эмпириком, только сам этого не осознавал. Он усмотрел гармонию в кривой нормального распределения. У этой проблемы два уровня. Примо. Кетле увлекся идеей нормативности. Он хотел подогнать мир под некие средние стандарты, питая иллюзию, что это среднее и есть норма. Конечно, было бы замечательно, если бы мы могли игнорировать влияние на нашу действительность всего необычного, ненормального, то есть черного лебедя. Но оставим эту мечту утопистам. Секонда вытекает из прима и представляет собой серьезную эмпирическую проблему. Математику повсюду мерещились колоколовидные кривые. Они ослепляли его, и я вновь убедился, если к тебе в голову забралась такая кривая, ее трудно вытравить оттуда. Позже Фрэнк Исидро Эджворт будет называть кетлизмом эту опасную тенденцию подводить все под колокол. Золотая посредственность. Концепция Кетле пришлась весьма кстати идеологам того времени, которые как раз жаждали чего-либо подобного. Вы только взгляните на список его современников. Сен-Симон, 1760-1825 годы, Пьер-Жозеф Прудон, 1809-1865 годы, Карл Маркс, 1818-1883 годы. Каждый — создатель своей версии социализма. В эпоху, последовавшую за веком просвещения, все искали aureo mediocritas, золотую середину, в богатстве, росте, весе и так далее. Это стремление подчас заставляет принимать желаемое за действительное. Оно во многом навеяно поисками гармонии и платонизмом. Я навсегда запомнил директиву своего отца «In medio stat virtus» — «доблесть в умеренности». Да. Долгое время это было идеалом. Посредственность в этом смысле даже считалась золотой, всеохватывающая посредственность. Но Кетле поднял эту идею на новый уровень. На основе собранных им данных он начал создавать среднестатистические стандарты. Обхват груди, рост, вес детей при рождении мало что избежало стандартизации. Отклонения от нормы, как он заметил, становятся экспоненциально более редкими с увеличением амплитуды отклонения. Покончив с физическими характеристиками, месье Кетле переключился на социальную сферу. L'homme moyen имел свои привычки, свои запросы, свои методы. Сконструировав таким образом l'homme moyen physique и l'homme moyen morale, физического среднего человека и нравственного среднего человека, Кетле обозначил некие пределы отклонения от среднего, внутри которых любого человека помещают слева или справа от центра и, по сути, бракуют тех, кто оказывается у самого края. Их объявляют аномалией. Это, естественно, очень вдохновило Маркса, который ссылается на понятие среднего или нормального индивидуума, введенное Кетле. Он утверждает в «Капитале», что общественные различия, например, те, что обусловлены распределением капитала, должны быть сведены к минимуму. Надо отдать должное научной элите времен Кетле. Коллеги настороженно отнеслись к его теории. Начнем с того, что Агюстен Курно, философ, математик, экономист, усомнился в том, что можно учредить некий стандарт человека только на основании количественных характеристик. Этот стандарт будет зависеть от рассматриваемой выборки. Замеры, произведенные в одной провинции, могут отличаться от замеров в другой провинции. Ну и какие из них должны быть эталоном? По мнению Курно, Ло Муайен был бы чудовищем. Я так поясню его мысль. Даже если кому-то вдруг очень захотелось бы стать средним человеком, то ему пришлось бы утаить от замерщиков свои профессиональные таланты, то, в чем он неизбежно превосходит остальных. Человек не может быть средним во всем. Пианист будет лучше среднего играть на пианино, но хуже, чем предписано нормой, ездить верхом. Чертежник будет лучше чертить и так далее. Понятие человека, считающегося средним, отличается от понятия человека, среднего во всем, что он делает. В действительности, абсолютно средний человек был бы наполовину мужчиной, наполовину женщиной. Кетле совершенно упустил это из виду. Ошибка Бога. Еще больше удручает то, что во времена Кетле гауссово распределение называлось «la loi des erreurs» — «закон погрешности». Так как одним из самых ранних его приложений было распределение погрешностей в астрономических расчетах. Вам тоже не по себе? С отклонением от среднего, в данном случае и от медианы тоже, обращались как с погрешностью. Неудивительно, что Марксу понравились идеи Кетле. Понятие усредненности распространилось мгновенно. Так положено, спутали съесть. И все это с благословения науки. Понятие средняка глубоко вошло в культуру, ожидавшую нарождения европейского среднего класса, в молодую культуру постнаполеоновского лавочника, опасающегося излишнего богатства и интеллектуального блеска. В принципе, считается, что мечта об обществе с нивелированными доходами отвечает стремлениям всякого рационально мыслящего человека, вынужденного иметь дело с генетической лотереей. Если бы вам предложили выбрать общество, в котором вы родитесь в следующей жизни, но неизвестно кем именно, скорее всего, вы не стали бы рисковать. Предпочли бы такое общество, в котором нет существенной разницы в доходах. Курьезной кульминацией восхваления посредственности стало появление во Франции так называемого пужадизма, политического движения, начавшегося с выступлений лавочников. Термин пужадизм образован от имени Пьера Пужада, 1920-2003 годы. В 1953 году он основал крайне правый «Союз по защите владельцев магазинов и ремесленников», а в 1956 году – политическую партию «Союз французского братства», получившую свыше 11% голосов избирателей на последних парламентских выборах Четвертой республики. Это было горячее братство людей, более или менее благополучных, надеявшихся, что вся остальная вселенная подстроится под них. Своего рода случай непролетарской революции. Их мелкоторгашеский менталитет проявлялся даже в том, как они обращались с математикой. Думал ли Гаусс, что создает формулы для лавочников? Пуанкаре приходит на помощь. Сам Пуанкаре относился к гауссиане с большой опаской. Я подозреваю, что он внутренне съеживался, когда ему предлагали этот и подобные подходы к моделированию неопределенности. Достаточно вспомнить, что колоколовидная кривая изначально предназначалась для измерения астрономических погрешностей, а уже небесная механика самого Пуанкаре проникнута куда более глубоким пониманием неопределенности. Пуанкаре писал, что один из его друзей, выдающийся физик, жаловался ему, что физики пользуются гауссовой кривой, потому что вслед за математиками считают ее математической необходимостью. Математики же пользуются ею, потому что считают ее эмпирической данностью. Будем справедливы. Хочу особо отметить, что вообще-то, если оставить в стороне издержки в виде психологии лавочников, я искренне верю в ценность срединности и посредственности. Какой гуманист не мечтает уменьшить неравенство между людьми? Нет ничего более отталкивающего, чем безрассудно сотворенный идеал сверхчеловека. На самом деле, меня тревожит иная проблема. Эпистемологическая, то есть проблема познания. Пора уяснить, что реальность не средний стан, и нам надо научиться с этим жить. Греки бы его обожествили. Список людей, у которых в мозгу угнездилось благодаря своей платонической чистоте гауссиана, невероятно велик. Сэр Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина и внук Эразма Дарвина, был наряду со своим кузеном одним из последних независимых ученых-джентльменов, к каковым также принадлежали лорд Кавендиш, лорд Кельвин, Людвиг Витгенштейн на свой лад и отчасти наш суперфилософ Бертран Рассел. Хотя Джон Мейнард Кейнс не вполне вписывался в эту категорию, он мыслил в унисон с ней. Гальтон жил в викторианскую эпоху, когда обладатели наследственного состояния и неограниченного досуга не только упражнялись в верховой езде и стрельбе по дичи, но становились философами, учеными или, менее одаренные, политиками. Как это ни печально, вместе с той эпохой ушло нечто невосполнимое. Истинные подвижники, занимающиеся наукой ради науки, не думающие о карьере. К сожалению, занятия наукой из бескорыстной любви к знанию не гарантируют, что ты будешь двигаться в правильном направлении. Познакомившись с «нормальным» в кавычках распределением, Гальтон влюбился в него. Говорят, он однажды воскликнул, что если бы грекам было о нем известно, они бы обожествили его. Возможно, восторг Гальтона тоже поспособствовал воцарению гауссианы в научных умах. Гальтон не сподобился обзавестись надлежащим математическим багажом, но был прям-таки одержим измерениями. Он не знал о законе больших чисел, но сам открыл его, проанализировав собранные данные. Он сконструировал доску Гальтона, или Куинканкс, шахматный порядок, что-то вроде автомата для игры в пинбол, с помощью которого можно смоделировать колоколовидную кривую. Об этом я расскажу через несколько абзацев. Правда, Гальтон применял кривую нормального распределения в таких областях, как генетика и наследственность, где ее использование оправдано. Но его энтузиазм помог внедрить зарождавшиеся статистические методы в социальные сферы. Ответьте, пожалуйста, да или нет. А сейчас позвольте мне поговорить о размерах ущерба. Если вам нужны качественные, а не количественные выводы, как в психологии или медицине, где вы вполне обойдетесь безразмерными ответами «да» или «нет», то можете спокойно допустить, что находитесь в среднестане. Влияние невероятного не будет слишком большим. У него есть рак, либо нет, она беременна, либо нет, и так далее. Смертельность или беременность не имеют степеней, если не рассматривать их в эпидемических масштабах. Но когда вы манипулируете совокупностями, различными по величине, такими как доход, ваш капитал, прибыль с портфеля ценных бумаг или продажи книг, гауссиана может вас здорово подвести, так как эта сфера не в ее компетенции. Одно единственное число способно порушить все ваши средние показатели, одна единственная потеря – зачеркнуть сотни и сотни прибылей. Уже нельзя говорить «это исключение». Заявление «да, я могу потерять деньги» довольно бессмысленно, если не указать хотя бы приблизительную сумму. Потерять весь свой капитал или потерять долю своего дневного дохода – все-таки разница. Именно поэтому эмпирическая психология и открытые ею свойства человеческой природы, о которых я говорил в начале этой книги, не страдают от ложного использования гауссиана. Психологам вообще повезло, ибо переменные, которыми они оперируют, в большинстве своем не выходят за рамки обычной гауссовой статистики. Выясняя, сколько человек в выборке имеют определенную особенность или склонность к ошибке, они обычно добиваются результата посредством ответов «да» или «нет». Ни одно отдельно взятое наблюдение не может в корне изменить общего заключения. Теперь я представлю вам идею гауссианы, разобрав ее по кирпичикам. Мысленный численный эксперимент, демонстрирующий, откуда происходит кривая нормального распределения. Рассмотрим своего рода пинбольный автомат. Запустим 32 шара, предполагая, что доска правильно сбалансирована. Так что у шара одинаковые шансы свалиться направо и налево на любом пересечении, наткнувшись на штырь. Ожидаемый результат – большая часть шаров приземлится в центральных ячейках. Чем ячейки дальше от центра, тем меньше туда попадет шаров. Затем проведем мысленный эксперимент. Человек бросает монетку, смотрит, что выпало, орел или решка, и в зависимости от этого делает шаг влево или вправо. Это так называемое случайное блуждание не обязательно связано с ходьбой. С таким же успехом можно представить, что вместо шага вправо или влево вы каждый раз выигрываете или проигрываете доллар, при этом ведя учет долларом, накопившимся у вас в кармане. Предположим, я заключаю с вами честное пари, где возможность выигрыша у вас примерно та же, что и проигрыша. Кидаем монетку. Орел, вы получаете доллар, решка, теряете доллар. При первом броске вы либо выиграете, либо проиграете. При втором броске число возможных исходов удваивается. Вариант первый – выигрыш-выигрыш. Вариант второй – выигрыш-проигрыш. Вариант третий – проигрыш-выигрыш. Вариант четвертый – проигрыш-проигрыш. У каждого из этих вариантов одинаковые шансы. Комбинация из одного выигрыша и одного проигрыша встречается вдвое чаще, так как варианты второй и третий – выигрыш-проигрыш и проигрыш-выигрыш – приводят к одинаковому результату. И в этом ключ к гауссиане. В середине очень многое сглаживается, и, как мы увидим, к середине тяготеет большинство. Поэтому, если при каждом броске разыгрывается доллар, то на втором броске ваши шансы таковы. 25%, что вы приобретете или потеряете 2 доллара, и 50%, что выйдете в ноль. Третий бросок снова удваивает число исходов, так что их становится 8. Вариант первый – выигрыш-выигрыш после двух бросков – разветвляется на выигрыш-выигрыш-выигрыш и выигрыш-выигрыш-проигрыш. Мы добавляем выигрыш или проигрыш к каждому из предыдущих результатов. Вариант второй разветвляется на выигрыш-проигрыш-выигрыш и выигрыш-проигрыш-проигрыш. Вариант третий разветвляется на проигрыш-выигрыш-выигрыш и проигрыш-выигрыш-проигрыш. Вариант четвертый разветвляется на проигрыш-проигрыш-выигрыш и проигрыш-проигрыш-проигрыш. Теперь у нас 8 вариантов, все одинаково вероятны. Заметим, что снова можно сгруппировать средние исходы, в которых выигрыш перечеркивает проигрыш. На доске Гальтона ситуации, когда шар отлетает влево, а затем вправо или наоборот, преобладают, так что в результате в середине оказывается много шаров. Совокупный итог таков. Первый – 3 выигрыша. Второй – 2 выигрыша, 1 проигрыш, итого 1 выигрыш. Третий – 2 выигрыша, 1 проигрыш, итого 1 выигрыш. Четвертый – 1 выигрыш, 2 проигрыша, итого 1 проигрыш. Пятый – 2 выигрыша, 1 проигрыш, итого 1 выигрыш. Шестой – 2 проигрыша, 1 выигрыш, итого 1 проигрыш. Седьмой – 2 проигрыша, 1 выигрыш, итого 1 проигрыш. И, наконец, восьмой – 3 проигрыша. Из 8 вариантов вариант 3 выигрышей встречается однажды. Вариант 3 проигрышей встречается однажды. Вариант 1 итогового проигрыша, 1 выигрыш, 2 проигрыша, встречается 3 раза. Вариант 1 итогового выигрыша, 1 проигрыш, 2 выигрыша, встречается 3 раза. Сделаем еще один бросок, 4. Будет 16 равновероятных исходов. Один вариант 4 выигрышей, один вариант 4 проигрышей, 4 варианта 2 выигрышей, 4 варианта 2 проигрышей и 6 вариантов выхода в ноль. Quincunx — это латинское производное от числительного 5. В нашем пинбольном примере представляет собой иллюстрацию 5-го броска или шага, после которого шансы, как легко высчитать, возрастают до 64. Вот идея, воплощенная в доске Фрэнсиса Гальтона. Гальтону явно недоставало здоровой лени и математической сметки. Вместо того, чтобы сооружать такое устройство, вообще-то проще было поработать с алгеброй или провести мысленный эксперимент вроде нашего. Однако продолжим игру до 40-го броска. На это уйдет лишь несколько минут, но понадобится калькулятор, чтобы вычислить количество исходов, так как наши мозги с этим не справятся. Получится 1 триллион 99 миллиардов 511 миллионов 627 тысяч 776 возможных комбинаций, то есть более 1000 миллиардов. Не затрудняйтесь просчитывать шаг за шагом. Это будет 2 в 40-й степени, так как на каждом этапе каждая цепочка раздваивается. Вспомните, как мы добавили выигрыш и проигрыш к вариантам третьего броска, удвоив число вариантов. Из этих комбинаций только одна будет состоять из 40 выигрышей и только одна из 40 проигрышей. Остальные будут тяготеть к середине, в данном случае к нулю. Вам уже ясно, что этот тип случайности чрезвычайно беден крайностями. Все 40 бросков оказываются выигрышными лишь в одном случае из 1 триллиона 99 миллиардов 511 миллионов 627 тысяч 776. Если вы станете час за часом проделывать это упражнение 40 бросками, вам придется здорово попотеть, прежде чем выпадут 40 орлов или 40 решек подряд, поскольку вы наверняка будете прерываться, чтобы поесть, поспорить с друзьями и соседями, попить пиво и поспать, то готовьтесь ради такой удачи прожить около 4 миллионов жизней. А представьте, что вы добавляете один лишний бросок. Чтобы выкинуть орла 41 раз подряд, понадобится потратить на попытки 8 миллионов жизней. Переход от 40 к 41 уменьшает шансы вдвое. Это ключевое свойство немасштабируемого подхода к анализу случайности. Крайние отклонения убывают с все возрастающей скоростью. А 50 орлов подряд могут выпасть один единственный раз на протяжении 4 миллиардов жизней. Мы еще не получили Гауссову кривую, но сильно приблизились к ней. Пока это протогауссиана, но суть уже видна. На самом деле вы никогда не встретите Гауссову кривую в чистом виде, так как это платоническая фигура. К ней можно только стремиться, но достичь ее невозможно. Способны ли мы ближе подойти к совершенной Гауссовой кривой? Да, для этого нужно разбить раунд на большее количество менее результативных бросков. Можно ставить на кон не доллар, а 10 пенсов, и бросать не 40, а 4000 раз, складывая результаты. Ожидаемый риск будет приблизительно тем же, и в этом фокус. В соотношении двух названных вариантов игры есть небольшой сознательный сдвиг. Мы умножили число бросков на 100, но поделили размер ставки на 10. Не ищите сейчас причины, просто предположите, что варианты эквивалентны. Общий риск эквивалентен, но теперь нам открылась возможность выиграть или проиграть 40 долларов за 400 последовательных бросков. Шансы равны единице на единицу со 120 нулями. Продолжим процесс дробления. Будем бросать 400 тысяч раз, ставя на кон по 1 центу и подходя таким образом все ближе и ближе к гауссиане. Рисунок показывает распределение результатов между 40 и минус 40 долларами, то есть 80 смысловыми точками. При ставке в 1 цент мы доводим их до 8000 смысловых точек. Пойдем дальше. Мы можем бросить монету 4000 раз, ставя по 0,1 цента. Ну а как насчет 400 тысяч раз по 0,001 цента? Совершенная кривая Гаусса, как платоническая форма, это отображение бесконечного числа бросков с бесконечно малыми ставками. Не пробуйте их себе представить, не получится. Нам нет смысла говорить о бесконечно малых ставках, поскольку у нас их бесконечное множество, а значит, мы имеем дело с тем, что математики называют бесконечной структурой. Но хочу вас обрадовать, существует альтернатива. Мы начали с простой ставки и пришли к чему-то абсолютно абстрактному. Начали с наблюдений и оказались в царстве математики. В математике вещи обретают абстрактную чистоту. Основная идея Гауссовой кривой в том, что большинство наблюдений колеблется в рамках заурядного, среднего, в то время как шансы отклонения сокращаются быстрее и быстрее, экспоненциально, чем дальше вы уходите от центра. Если хотите ухватить главное, вот оно. Резкое ускорение падения шансов при удалении от середины. Вероятность аномалий стремительно уменьшается. Ими можно спокойно пренебречь. Из этого свойства вытекает высший закон среднестана. Поскольку большие отклонения чрезвычайно редки, их вклад в итог будет чрезвычайно мал. В примере с замерами человеческого роста я брал за единицу отклонения 10 сантиметров, показывая, как тает процент гигантов по мере увеличения роста. Это были отклонения на 1 сигму. А еще ростовая таблица наглядно показывает, как происходит соизмерение с сигмой, ее использование в качестве единицы измерения. Эти утешительные постулаты. Выделим главные постулаты, определившиеся в ходе нашей игры в монетку, которая привела к протогауссовой или рядовой случайности. Первый главный постулат. Броски не зависят друг от друга. У монетки нет памяти. То, что вам выпали орел или решка, вовсе не означает, что в следующий раз вас ждет удача. Умение бросать монету не приходит со временем. Если ввести такой параметр, как память или мастерство бросания, вся эта гауссовая конструкция зашатается. Вспомним наше рассуждение из главы 14 о привязках и кумулятивном преимуществе. Обе теории утверждают, что сегодняшний выигрыш повышает шансы на выигрыш завтра. Поэтому вероятности зависят от истории, и первый главный постулат, на котором строится гауссиана, в реальности не работает. В играх, конечно, прошлые выигрыши не должны увеличивать вероятность будущих. Но в жизни это не так, и поэтому я такой противник обучения теории вероятности на примере игр. Если выигрыш влечет за собой дальнейший выигрыш, то у вас гораздо больше шансов стать свидетелем 40 выигрышей подряд, чем в пределах протогауссиана. Второй главный постулат – сумасшедших прыжков не бывает. Размер шага этого элементарного кирпичика классического случайного распределения всегда известен, как раз один шаг. Он всегда определен. Мы не встречали ситуаций с сумасшедшей неравномерностью движений. Помните, что если один из этих двух главных постулатов отсутствует, ваши шаги или подбросы монетки не создадут в итоге гауссиану. При определенных обстоятельствах вы можете столкнуться с из ряда вон выходящей, масштабно-инвариантной случайностью мандельбротовского типа. Вездесущесть гауссианы. Всякий раз, когда я заявляю, что гауссова кривая вездесуща отнюдь не в реальной жизни, а только в умах статистиков, от меня требуют «докажи». Как мы увидим в следующих двух главах, это сделать очень легко. А вот противоположное никому еще до сих пор доказать не удалось. Стоит мне высказать предположение, что существуют процессы, неописываемые гауссианой, меня просят это обосновать и, помимо фактов, предъявить стоящую за ними теорию. В главе 14 мы рассматривали модель «деньги идут к деньгам», предлагавшуюся, чтобы оправдать неиспользование гауссианы. Разработчикам таких моделей приходится тратить уйму времени на подведение теоретической базы под возможные масштабируемые ситуации, как будто им надо за что-то извиняться. Теория фигурия. У меня с этим эпистемологическая проблема. С необходимостью оправдывать то, что миру не удается соответствовать идеализированной модели, которую сумел пропиарить какой-то слепец, отрешенный от реальности. Я предпочитаю не моделировать возможные ситуации возникновения негауссовой случайности, впадая тем самым в грех слепого теоретизирования, а делать нечто противоположное — пристально изучать гауссиану и определять, где она действует, а где нет. Я знаю, где средний стан. По-моему, именно приверженцы гауссианы часто, да что там, почти всегда, не вполне понимают, с чем они имеют дело, и должны обосновывать свои действия, а не наоборот. Это вездесущесть гауссианы не свойство мира, а проблема, существующая в наших умах и вытекающая из нашего взгляда на мир. В следующей главе мы обратимся к масштабируемости окружающего мира и к свойствам фрактала. А в той, что за ней, коснемся злоупотребления гауссианой в социоэкономике и необходимости строить теории. Я порой излишне горячусь, но только потому, что провел значительную часть своей жизни, размышляя над этой проблемой. С тех пор, как я начал думать над ней и проводить разнообразные мысленные эксперименты, вроде описанного выше, я тщетно искал вокруг себя, в мире бизнеса и статистики, кого-нибудь, кто был бы до конца интеллектуально последователен в смысле осознания угрозы черного лебедя и отказа от гауссианы и ее инструментария. Многие, принявшие мою идею черного лебедя, не смогли довести ее до логического завершения, а именно, не смогли признать, что нельзя использовать одну единственную меру случайности, называемую стандартным отклонением, и называть ее риском. Нельзя рассчитывать на простые ответы, когда речь идет о неопределенности. Отказ от гауссианы требует смелости, преданности истине и способности соединять разрозненные факты, требует желания глубже постичь случайность. И еще нужно не возводить чужую мудрость в абсолют. Затем я начал знакомиться с физиками, которые отвергли гауссов подход, но стали жертвой другого заблуждения, иной формы платонизма, а именно веры в точные предсказательные модели, эксплуатирующие в основном привязку из главы 14. Я не мог найти ни одного глубокого и технически подкованного ученого, который смотрел бы на мир случайности и понимал его природу, видел бы в расчетах подспорье, а не самоцель. Мне потребовалось около полутора десятилетий, чтобы открыть для себя такого мыслителя. Человека, сделавшего многих лебедей серыми. Мандельброта. Великого Бенуа Мандельброта.